Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы читали сегодня Евангелие о насыщении малым количеством рыб, хлебов, вернее, и несколькими рыбками, семью хлебами, 4000 народа. И это случилось вскоре после того, как Христос также насытил пятью хлебами 5000 народов. И вот здесь он обращается к ученикам и говорит о том, что я милосердую о тех, кто уже 3 дня ходит за нами и слушает меня, и чтобы не ослабели в пути, нужно их накормить. И тогда ученики спрашивают, где нам в пустыне взять еду на столько, на такое количество людей. И снова, как и в первый раз, Иисус говорит им, вы дадите им есть. И затем спрашивает, сколько у них, они отвечают, он благословляет, отдает им. И именно ученики снова, как и в первый раз, дают народу. И все ели и насытились, и собрали еще 7 корзин излишек от того количества, которое дали народу. И вот, конечно же, всегда церковь смотрела на насыщение первое и второе насыщение несколькими хлебами многих тысяч людей, как на прообраз Евхаристии. Но вот на что мне хотелось бы обратить ваше внимание сегодня, так это на то, что, понимаете, у нас всегда есть внутреннее. С одной стороны, всегда мы пытаемся показать друг другу, что мы богаты многим. Мы богаты и справедливостью, там, скажем, да, богаты добром, богаты рассуждением, трезвым. Именно поэтому мы очень часто обсуждаем чьи-то поступки и замечаем их неправильность у других. Мы все можем как бы разложить по полочкам. Но внутренний, вот здесь некое наше противоречие всегдашнее, как бы, внутреннее, мы всегда боимся, что нам сегодня достает. И отсюда, собственно, мы не боимся, что нам не достанет и в чисто внешних каких-то вещах материальных. Но не достанет знаний, не достанет таланта, не достанет терпения, не достанет, вот для жизни у нас не достает ничего. И отсюда, собственно, у нас часто и печали, и такой как бы завуалированный робот в нашем унынии от того, что не сможем здесь исполнить, и здесь исполнить, и здесь исправить. И вот обратите внимание, Господь никогда не говорит в Евангелии об исправлении. Вот это очень характерно. У него есть слова, скажем, но буквально в нескольких местах, в двух, если сосчитать точно. Одно из них, вот сказанное блуднице, иди и больше не согрешай, чтобы не сделать тебе чего хуже. Но он говорит, не просто не согрешай в принципе, а не согрешай вот тем грехом, с которым тебя сейчас привели. Это то, что, в общем-то, как раз в ее силах, не в ее силах не согрешать, в ее силах как раз не прелюбодействовать. Это просто зависит полностью от человеческой воли. Желание от человеческой воли не зависит. Чувство мы не своей волей, своим разумом, мы не сможем себе подчинить, сердце не прикажешь. Но какие-то грубые грехи, да, мы можем действительно от них себя сдержать. И они, говорит Господь, но Он не говорит, чтобы мы исправлялись. Вот непосредственно исправлялись. Он не говорит, чтобы мы исправляли себя. Он говорит, чтобы мы его нашли и к нему прилепились. Он говорит именно о том, что соблюдайте мои заповеди, да? Но при этом говорит, что без меня не можете творить ничего благого. То есть употребите усилия. Вот захотите сами это сделать. Захотите сами вот в эту жизнь жить, в мою жизнь, в Божью жизнь, в благодатную жизнь. И только тогда человек может увидеть, с одной стороны, что он не может исполнить Христову жизнь сам. И тогда он как раз и просит помощи, ведь это просьба о помощи у нас в таких случаях, это как раз и есть наше покаяние. Господи, не могу, у меня нет ничего, у меня всего мало, у меня нет никакого богатства. Оказывается, все, вот все добро, которое я в себе взрастил, оказывается, оно совершенно не имеет даже точек соприкосновения своей добротой, с твоей любовью, с твоей снисхождением, с твоей милостью, с твоей милосердием. У меня ничего здесь не получается. Оказывается, я могу любить только тех, кто любит меня. И то есть настроение другое, иное какое-то. Или усталость какая-то, я и это теряю. Я не могу, не умею прощать. Я не умею благотворить и дарить не то, что там проклинающим и обидящим меня, или там, скажем, любить ненавидящим меня. Я, к сожалению, не могу благотворить даже вот без напряжения, без усилий над собой, даже своим самым близким. Потому что все-таки свое время, время, которое дорого для меня, силы, которые дороги для меня, и достояние материальное, которое, опять же, для меня, для самого дорого, уже плавно есть и так далее. Все-таки, несмотря на то, что я очень хорошо отношусь к некоторым людям, да, из моего окружения, знакомых, равных и знакомых, но мне это все равно дороже. Я-то все равно в центр себя Вселенной встал. В центр жизни, другими словами, да. И вот когда человек как раз расписывается в своей несостоятельности, как бы, это и есть просьба. Вот наша просьба не тогда, когда, Господи, даруй мне или дай, да? А наша просьба как раз всегда звучит в ту меру, в какую я говорю прости. В какую, я, другими словами, я ведь говорю, вот этого я как раз и не имею ничего. И вот здесь как раз для нас открывается, ну, я бы даже сказал, действительно, луч, некий луч света вот в нашей темноте, безусловный, потому что для нас ведь очень часто именно покаяние является большой трудностью. С одной стороны, мы вроде бы живем так, как нам диктует жизнь. Наша жизнь обусловлена некими обстоятельствами внешними. Что нас заставляет делать жизнь, то мы и делаем, да? И нам кажется, что все, что мы делаем, это естественно для нашего характера. И часто вот покаяние у нас, мы о покаянии вспоминаем именно тогда, когда нам нужно, скажем, причаститься. Некоторые даже так откровенно и говорят, что когда мы думаем о покаянии, когда перед причастием. И тогда мы начинаем анализировать свою жизнь, нам очень трудно вспомнить что-то. Что-то, что вот действительно, вот в чем бы нас обличала совесть. Мы начинаем тогда листать брошюры, ну вроде бы вот это подходит нам, и это подходит. Но вот когда мы пытаемся именно анализировать, этот анализ, он касается нашего мозга, нашего ума. Но он мало касается нашей души. Она не болезнует, она не переживает. Мы в таких случаях, как раз при анализе, мы видим, где мы были неправы. Вот сопоставляя это, скажем, с ну вот с той брошюры, которую мы читаем. Может быть, чуть-чуть глубже, если мы читаем, сопоставляем свою жизнь с евангельскими заповедями. Ну вот с теми заповедями блаженства, которые поются на каждой, в начале каждой литургии после антифона. Но тем не менее, все равно при анализе, да, своей жизни уходит самое главное. Мы видим, что здесь есть несоответствие, но мы не переживаем, что там, где были несоответствия, страдали окружающие нас люди. Ведь покаяние всегда касается законов Христовой жизни. Это то есть Его любви, Его снисхождение, Его милосердие, да? И переживание о грехе может быть именно тогда, когда мы очень четко видим, воспринимаем, переживаем, как нас наши немощи, то, что мы называем грехами, разделили с нашими близкими. Ну, любыми, это не говорит, во-первых, конечно, с родителями, с друзьями, те, кто у нас действительно близок, но и со всеми остальными, с кем сталкивает нас жизнь. Потому что на самом деле ведь вот какое во мне у меня сейчас в данный момент состояние, да, внутреннее состояние, вот, ну, как бы я ни был там, приветлив или зол, сдержан или не сдержан. Но так или иначе, вот именно мое общее состояние обязательно отразится на всем этом. Если, скажем, во мне много эгоцентризма, эгоизма, я, может быть, и делаю что-нибудь доброе, да? Но человек сразу почувствует натугу мою. И вот наше естественное добро, оно все происходит именно тогда, когда для нас это уже не жертва, перестала быть жертвой. И вот в этом вся и разница. В первом случае, когда мне приходится преодолевать себя, да, некое усилие прилагать, вот это мое маленькое добро, которое вот не может насытить никого. Но 7 тысяч это, в общем-то, просто некая цифра, вообще число человеческое, вот, и число этого мира. В христианстве есть символика чисел, где вот сейчас идет, например, 7-й день творения, да? И он, 8-й день творения – это тот день, когда уже мир преображен, и дню которого не будет конца. Но почему вот как раз начиная с сотворения человека идет 7-й день творения? Потому что именно человек, он как бы центр вот этого мироздания и Божьего. И человек соединяет в себя и материальный, и духовный мир. Вот цифра 3 как раз, она отсюда вот, и Троица, да, она всегда символизировала духовный мир, а 4 всегда символизировала вот этот материальный мир. А человек, почему ему соответствует цифра 7? Потому что это соединение того и другого, сложение. Но и то, и другое, как цель, должно быть в полном единении, должно быть единицей. И вот отсюда, в общем-то, вот эти все, ну, святые отцы тоже видели в этом какой-то сокровенный смысл, такое откровение, прикровенное такое о том, что вот семью хлебами, да, и 7 тысяч народа. То есть мы можем и душой сами исполниться вот этого богатства. У нас может быть очень мало всего, но это может быть в тысячи раз, вот как преподобный Серафим Саровский говорит, что «Сдержите мир внутри себя, и вокруг вас спасутся тысячи», да? Не потому, что человек начинает их спасать изо всех сил, там, как-то исправлять. Он просто начинает общаться, как Христос с другими людьми. У него появляется, рождается в человеке, оказывается, может в человеке родиться Христова жизнь, Божья жизнь, благодатная жизнь, которую он может щедро раздавать. И уж если рождается, он, конечно же, ее щедро раздает. И не может по-другому. Просто потому, что Христос не может жить по-другому. И тогда, когда Христа не было разницы, кто перед ним стоит. Один какой-то человек, которого никто не знает, никто никогда не обращал внимания. Ну, например, как вот один из народов, помните, с бесноватым отроком, когда он сказал: верю, Господи, помоги ему, мы не верим. Вот владыка Антоний Суровский как-то очень тонко заметил, что это не только он просит веры, которая ему не достает, а он как бы свидетельствует о том, что я не могу поверить, что ты, Господь, и вдруг обратил внимание вот на такого меня маленького-маленького, которого никто не замечает, до которого никому нет дела, кроме меня самого. И даже сын-то мой, он тоже, это у меня до него есть дело, а не у него до меня. Он вообще не в своем разуме. И вот так же и у нас. Для него не важно наши какие-то оценочные характеристики. Вот этот большой человек, это там вот очень умный, этот большой, широкая душа, вот это вот. Для него все одинаково дороги совершенно. И что один человек, что тысячи народа. Он, если у человека есть некая отдача, и причем отдача не столько своего добра, который все-таки у нас очень относительно, поэтому весьма иллюзорно, просто относительно, потому что зависит от очень многого, от обстоятельств, от того же настроения, от жизни и болезни там, и так далее. Но не столько от этого добра, сколько зависит от того, сколько мы отдадим как раз честно своего покаяния. Вот честно, сколько увидим, что свое несоответствие с ним, с его жизнью. Честно увидим свое отчуждение, свою чуждость и Христу, и Царству Его. И вот в эту меру как раз Он может нас обогатить. И обогатить так, что вот ведь часто мы вместо того, что когда мы просим у Него что-то, причем просим именно то, что мы считаем нам нужно, но мы считаем так, не соотносясь с Евангелием, просто говорим о том, что вот нам это тяжело нести, нам тяжело, что мы это не имеем. И вот Господи дай. Но не ощущая это в себе, мы говорим, нас Бог по грехам не слышит. При этом мы не говорим, вот когда так формулируете, как правило, но в подавляющем своем большинстве человек не может сказать, по каким грехам. Как правило, именно потому, не может, потому что это, я бы сказал, даже голые претензии к Богу без осознания как раз тех самых грехов. Это как раз та самая обида, что ты меня не слышишь. Но для нас Бог не слышит именно тогда, когда мы своего хотим, и Он не исполняет. Господь исполняет все, что нам потребно для спасения, а не потребно для нашего каприза, или для нашего упрямства, или просто для того, что нам сладко. И Он как раз все время предлагает, вот отвергни себя, научись от меня. И отвергни себя, это не значит мучайся после этого. А ты вот просто возьми и положи свою надежду на меня. Я тебе все восполню. Именно это для нас и самое сложное, самое тяжелое даже, я бы даже сказал, самое страшное. От них же первый ест мясо. О, если бы мы действительно сумели положиться на его волю, вот довериться ему, да? Но тогда бы, уверяю вас, наши отношения внутри церкви были бы совершенно иными. Мы никогда бы друг друга, никто никого бы не заставлял ничего делать. Мы бы все друг от друга терпели. Мы бы всегда были друг другу снисходительны. Более того, мы бы никогда никого не осуждали по одной простой причине. То, что мы бы увидели грехи в других людях, да, мы бы сразу увидели соответствие в себе. Они всегда есть. Те же самые страсти. Это все для нас близко. Мы не можем встретить что-то, какого-то греха в этом мире, который бы нам был неизвестен, взрослому разумному человеку. Если собрать все свои мысли, все свои слова и все свои поступки, на самом деле, какие они есть, они нисколько не будут отличаться от любого злодея в этом мире, в любую эпоху. Может быть, они не были реализованы, но нам мысли, чувства, желания, действия любого злодея, они нам знакомы. Они могут нам не близки, быть не близки по совести, но они близки по чувствам и желаниям. И вот именно это видение честное, да, оно дает возможность преобразить вот это махонькое в нас вот что-то, да, махонькое даже покаяние наше, вот маленькую нашу честность, оно дает возможность преобразить в огромное добро, именно Божие, Христово, которое рождает титанов духа. Их мы называем святыми, и которым мы припадаем уже после их смерти столетиями, тысячелетиями, и не устаем припадать, потому что знаем, что они действительно исполняют души своим богатством. И это свое богатство не их личное, а Христово. И вот как раз вот это исполнение два раза он насыщает хлебами, малым-малым количеством хлебов, огромное количество народов. И тем самым как бы показывает, что утверждает, что это не некое, вот, некий единовременный акт, это некая постоянная его забота, постоянное его действие о нас. И беда наша в том, что мы просто закрыты душой от вот этого дара, который всегда происходит, работы, которая никогда не прекращается Господом внутри нашей совести. И от нас, собственно, вот здесь, как раз в церкви, мы и пришли сюда именно для того, чтобы вот эта наша совесть, которую мы приручили к себе, она в конце концов стала доброй. Для этого и таинство, для этого и храмовые службы. Для этого, только для этого и правила, которые нужны для того, чтобы до последней буковки, до последней точечки их прочитать главное. А главное в том, чтобы эти правила открыли и немощь нашей молитвы, и наши, чтобы мы вошли вот в это искомое, покаянное, честное состояние по отношению к себе и к другим, и по отношению себя к Богу и к своим близким. Чтобы как раз душа наша сумела освободиться сначала от вот этого груза, груза именно скудости нашей души, и открылась для богатства Божие насыщение, богатство Духом Святым Божьим, которым мы можем сделать, ну, любого из здесь стоящего для нас все-таки не одиноким. И ведь это самое главное. Как только человек теряет одиночество, это значит, он приобрел Христа. А это значит, он приобрел друга, друзей. И вот сколько, во сколько раз он приобрел друзей, во сколько раз душа его становится сильнее и богаче. Аминь.